Вслед за трудягой Биггером Билл вскарабкался по скользкой лесенке и через люк попал в крюит-камеру. Огромные стеллажи с зарядами тянулись вдоль стен, от верхних полок отходили кабели толщиной в руку и исчезали где-то в потолке. Перед стеллажами в палубе на равных расстояниях были проделаны круглые отверстия диаметром около фута.
«Буду краток. Малейший проступок, и я лично спущу любого из вас в зарядный люк вниз головой».
Сальный палец указал на дырку в палубе, и всем стало ясно, что перед ними новое начальство. Оно было ниже, шире и толще Смертвича, но родовое сходство было несомненно.
«Я заряжающий первого класса сплин. Или я сделаю из вас, то есть из гнусного сухопутного дерьма, умелых и опытных заряжающих, или спущу вас в ближайший люк. Наша техническая специальность требует высокой квалификации и навыка. Обычно на ее освоение уходит как минимум год, но сейчас война, и вам придется ее освоить немедленно, иначе... Сейчас я вам покажу, как это делается. Тембо, марш из строя. Полка 19К9 отключена от сети».
Тембо щелкнул каблуками и встал по стойке смирно возле указанной полки, на которой рядами стояли заряды. Белые керамические цилиндры с металлическими крышками на концах. Каждый 5-футовый цилиндр диаметром около фута весил 90 фунтов и был опоясан красной полосой. Заряжающий первого класса сплин щелкнул по ней ногтем.
«Такой лентой снабжен каждый заряд. Она называется зарядной лентой и имеет красный цвет. Когда заряд сгорает, цвет ленты меняется на черный. Все сразу вы, конечно, не запомните, но у вас есть инструкции, которые вы должны зазубрить, чтобы от зубов отскакивало, иначе... Тембо, вон сгоревший снаряд! Пошел!»
«Ух!» — выкрикнул Тембо, прыгнул к заряду и обхватил его обеими руками. «Ух!» — повторил он, вытаскивая заряд из зажимов и бросая его в открытый люк. Затем с таким же уханьем он сдернул с полки новый заряд, закрепил его и, ухнув напоследок, застыл по стойке смирно.
«Вот как это делается по-солдатски! И вам придется делать так же, иначе...»
Его прервал глухой гудок, похожий на подавленную отрыжку.
«Сигнал на жратву! Придется вас распустить, но пока вы будете жрать, повторяйте все, чему я вас тут учил! Разойдись!»
Они вышли в коридор и влились в густой поток солдат, спускавшихся вглубь корабельного чрева.
«Как думаешь, жратва-то тут хоть получше лагерной или как?»
— спросил трудяга Биггер, возбужденно причмокивая губами.
«Хуже она быть не может, это исключено», — ответил Билл, становясь в очереди к двери с табличкой «Столовая для нижних чинов номер 2». «Любое изменение будет к лучшему. Мы ж теперь, как ни крути, боевые солдаты, верно? А в бой нужно идти в хорошей форме, так в уставе сказано».
Очередь двигалась томительно медленно, но за час они все же добрались до двери. За дверью усталый дневальный в засаленном комбинезоне вручил Биллу желтую пластмассовую чашку. Билл двинулся дальше, и когда подошла его очередь, очутился перед голой стеной, из которой одиноко торчал кран без ручки. Жирный повар в огромном белом колпаке и грязной майке махнул ему половником.
«Шевелись, шевелись! Ты что, никогда не ел, что ли? Чашку под кран, жетон в прорезь, да поживи!»
Билл подставил чашку и заметил на уровне глаз узкую прорезь в стальной переборке. Туда он засунул жетон, висевший у него на шее. Послышалось жужжание, и из крана вытекла тоненькая струйка желтоватой жидкости, наполнив чашку до половины.
«Следующий!» –
заорал повар и, оттолкнув Билла, освободил место для трудяги.
«Что же это такое?» — спросил Билл, изучая свою чашку.
«Что такое? Что такое?»
Повар аж побагровел от ярости.
«Твой обед, тупая скотина! Химически чистая вода, в которой растворено 18 аминокислот, 16 витаминов, 11 минеральных солей, эфиры, жирных кислот и глюкоза. А ты чё хотел?»
«Пообедать?» — с надеждой проговорил Билл,
и тут же из глаз у него посыпались искры от удара половником по голове.
«Ну можно хотя бы без этих жирных эфиров?
Успел он крикнуть, прежде чем повар вытолкал его в коридор, где к нему присоединился трудяга.
«Эй!»
— сказал трудяга.
«Значит, тут все необходимые элементы для поддержания жизни почти до бесконечности. Здорово, правда?»
Билл глотнул из чашки и печально вздохнул. «Глянь-ка!» — сказал Тембо, и Билл увидел на стене коридора кадр из проектора. Туманный небосвод и облака с оседлавшими их крохотными человечками. «Тебя ожидает ад, мой мальчик, если ты не приобщишься к благодати. Атрин же ересь, первая реформированная церковь вадуистов, открывает тебе объятия. Прильнишь к ее груди и займи место на небесах по правую руку отца Меди». Картина изменилась. Облака стали гуще, из репродуктора под звуки там-тама полилось пение ангельского хора. Фигурки приблизились, все как одна чернокожие, в белых одеяниях, из-под которых торчали большие черные крылья. Ангелы улыбались, изящно махали друг другу крылами, пролетая мимо верхом на облаках, и вдохновенно пели, барабаня по маленьким там-тамам. Сценка была чудо как хороша. Билл чуть не прослезился.
«Смирно!»
Лающий возглас гулким эхом обрушился со стен. Солдаты расправили плечи, сдвинули каблуки и выкатили глаза. Божественный хор умолк. Тембо сунул проектор в карман.
«Равняйсь!» — скомандовал заряжающий первого класса Сплин.
Скосив глаза, солдаты смотрели на двух военных полицейских с пистолетами в руках, телохранителей офицера. Билл догадался, что это офицер. Во-первых, они проходили специальный курс определения офицера, а во-вторых, в сортире висела картинка «Знай своих офицеров», которую он имел возможность досконально исследовать во время приступа дизентерии. У Билла аж челюсть отвисла от изумления, когда офицер прошел мимо него на расстоянии вытянутой руки и остановился перед Тембо.
«Заряжающий шестого класса Тембо, я принес тебе радостную весть. Ровно через 2 недели истекает 7-летний срок твоей службы. Учитывая безупречный характер твоего послужного списка, капитан Зикиаль распорядился удвоить сумму обычного выходного пособия, демобилизовать тебя с почетом под барабанный бой и доставить обратно на землю».
Тембо спокойно и твердо глядел сверху вниз на коротышку лейтенанта, покусывающего облодные белесые усики. «Это невозможно, сэр».
«Невозможно!» — проскрипел лейтенант, раскачиваясь взад-вперед на высоких каблуках. «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, что возможно, а что нет?»
«Я не указываю, сэр», — невозмутимо ответил Тембо. «Пункт 13.9а, параграф 45, страница 8923, том 23, правил распоряжений и дисциплинарных уложений гласит: в период военного положения нижний чин или офицер может быть уволен со службы на корабле, базе или в лагере, только если он приговорен судом к смертной казни».
«Ты что, корабельный юрист, а, Тембо?»
«Никак нет, сэр. Я солдат, сэр. Стремлюсь выполнять свой долг, сэр».
«Темнишь ты, Тембо. Я ведь видел твой послужной список и помню, что в армию ты пошел добровольно, без всяких наркотиков или гипноза. А теперь еще и от демобилизации отказываешься. Плохо, Тембо, очень плохо. Это бросает тень на твое имя. Все это чертовски подозрительно». «Может, ты шпион, Тембо?»
«Я верный солдат императора, сэр, а не шпион».
«Да, ты не шпион, Тембо. Мы тщательно тебя проверили. Но зачем ты все-таки завербовался в армию, Тембо?»
«Чтобы стать верным солдатом императора, сэр, и по мере сил своих распространять слово Божие. Спасены ли вы, сэр?»
«Придержи язык, солдат, или я закую тебя в кандалы». «Слыхали мы эту сказочку, преподобный, да не верим в нее! Как-то не хитер, а мы тебя выведем на чистую воду!»
Офицер засеменил прочь, что-то бормоча себе под нос, и никто не посмел шелохнуться, пока он не скрылся из виду. Солдаты посматривали на Тембо как-то странно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Билл и трудяга медленно побрели в свой кубрик.
«Отказаться от демобилизации», — повторял Билл с благоговейным ужасом.
«Слушай, а он не псих?»
— сказал трудяга.
Другого-то объяснения, пожалуй, и быть не может.
Психом до такой степени быть невозможно. Смотри-ка, интересно, что это? Билл показал на дверь с надписью «Посторонним вход категорически воспрещен».
Черт, не знаю, может, еда?
В тот же миг они оказались за дверью и плотно прикрыли ее за собой. Однако едой там и не пахло. Они стояли в длинном помещении с круто изогнутой стеной, на которой были укреплены какие-то устройства, похожие на гигантские огурцы, усеянные бесчисленными счетчиками, циферблатами, переключателями и снабженные телеэкраном и пусковым механизмом. Билл наклонился к ближайшему и прочел табличку. «Четвертый атомный бластер». «Ты только погляди, какие громадины! Похоже, это главная корабельная батарея». Он обернулся и увидел, что трудяга, подняв одну руку и повернув циферблат своих часов в сторону орудий, указательным пальцем другой руки нажимает на кнопку завода. «Ты что делаешь?» – спросил он.
«Я это... просто смотрю, который час».
«Так ты же ничего не видишь, циферблат-то у тебя глядит в другую сторону». Услышав чьи-то гулкие шаги на батарейной палубе, они сразу вспомнили о запрещающей надписи на двери и пулей вылетели в коридор. Билл бесшумно притворил дверь, обернулся, но трудяги уже и след простыл. Когда Билл вернулся в кубрик, Биггер усердно полировал чей-то сапог и даже не повернул к нему головы. А все-таки что он там вытворял со своими часами?